Юрий Викторович Косов. «Магия детских желаний». Сборник детских автобиографических рассказов для взрослых. Посвящается любимым дочерям Анжелике и Элеоноре, а также всем детям, ищущим свой уникальный путь самореализации. Вступление или история о том, как и почему родилась эта книга. Дорогие читатели, здравствуйте. Бывали ли в вашей жизни ситуации, когда вам трудно было ответить на простые вопросы своих детей? Ну, из серии тех, о чем не говорят, чему не учат в школе. Вот и в моей жизни произошла похожая история. Давным-давно спросили меня дочери: «Пап, а какие у тебя были в детстве желания? О чем ты мечтал?» Надолго я завис с ответом. Поехал к родителям в деревню и первым делом спросил своего папу, о чем я в детстве мечтал. Затем стал допытываться у мамы, а коли так далеко забрался, решил заодно и о родительских мечтах поспрашивать. Ох, и наслушался я разных историй, от которых в голове образовалась каша-малаша. Одно я понял. Все мы по-своему видели одни и те же события. Ну, прямо как в притче. Мир не всегда такой, каким ты его видишь. Два странствующих монаха уже 3 месяца шли по пустыне. Вдруг на их пути показался оазис, где они вдоволь напились воды и решили найти дом, в котором можно было бы переночевать. Хозяева дома, в который они постучались, увидели в дверях 2 людей, юношу и старика, в грязной и нищей одежде, и с презрением пропустили их во двор. Жена хозяина сказала: «Хорошо, давай запустим их в сарай, а то запачкают весь дом, не отмоешь потом». «Правильно», — ответил ей хозяин. «Сейчас вас проводят в сарай, а рано утром пастух вас разбудит и покажет вам направление, куда вам нужно двигаться», — сказали хозяева незваным гостям и отправились спать. Сарай, который предложили беднякам для отдыха, был в ужасном, запущенном состоянии и предназначался для баранов. Напротив стога сена зияла огромная дыра, через нее можно было видеть стены других домов. Наконец, путешественники заснули, но посреди ночи молодой монах проснулся от какого-то шороха. Приподнявшись, он увидел, что его старший брат, стоя на коленях по направлению к дыре в стене, читает молитву. «Что вы делаете, учитель?» — спросил молодой человек. «Я латаю дыру», — ответил старик. «Но зачем?» — спросил юноша. «Хозяева так плохо приняли нас, не накормили и даже не предложили помыться. Зачем помогать таким плохим людям?» «Есть вещи, которые не дано видеть с первого взгляда. Мир далеко не всегда такой, каким ты его видишь». Молодой человек ничего не понял, что сказал его учитель, и лег спать. Наутро, так и не дождавшись пастуха, путники двинулись дальше. Целый месяц они брели по пустыне и, наконец, наткнулись на небольшой аул. Нашли дом для ночлега, в котором их радушно приняли, накормили вкусным ужином, предоставили возможность помыться с дороги и положили спать на хорошую кровать. Хозяин дома постоянно суетился и извинялся за скромный прием. Пришло время, когда все уснули, и тут история повторилась. Юноша проснулся опять от шороха и увидел, как его учитель молится, стоя на коленях. Молодой человек, уже зная, что его учитель помогает людям, не стал задавать лишних вопросов, лег поудобнее и снова крепко заснул. Но наутро юноша проснулся от криков хозяйки дома. Она оплакивала павшую корову, которая была у них кормилицей и поилицей. «О, учитель, я видел, как ты молился ночью. Я думал, ты молишься, чтобы помочь этим радушным хозяевам и отблагодарить за помощь, оказанную нам. А что в итоге получилось? Почему в доме, в котором нас плохо приняли, благодаря твоим молитвам залатали дыру в стене, а в доме, в котором нас так хорошо приняли, произошло такое горе? Ведь эта корова — единственная корова в этой бедной, но радушной семье». «Мой юный друг, есть вещи, которые не дано видеть с первого взгляда. Мир не всегда такой, каким его видишь ты». Юноша обиделся на своего учителя и не разговаривал с ним до тех пор, пока они не вышли за ворота гостеприимного дома. Когда они продолжили свой путь, старик сказал молодому человеку: «Послушай, я тебе сейчас все объясню. Ты еще молод и не совсем понимаешь действительность. На самом деле нам не дано видеть некоторые вещи с первого взгляда. Когда я увидел в первом доме, что из-за дыры скоро обрушится стена, которая должна была проломить часть пола, я решил залатать дыру, так как в этой яме хозяева нашли бы зарытый древний клад, которого они недостойны. Именно поэтому я сделал так, чтобы стена опять стала целой. Во втором же доме смерть пришла за хозяйкой дома, чтобы забрать ее на тот свет, но я предложил вместо нее забрать жизнь коровы. Запомни, сынок, в жизни есть вещи, которые не дано видеть людям. Мир не всегда такой, каким ты его видишь. Уважаемые читатели, оказывается, папа видел меня в роли орла и поэтому хотел, чтобы я стал летчиком. Мама мечтала, чтобы я стал председателем колхоза. А я, как помнится, постоянно витал в мечтательных облаках и на самом деле просто хотел стать богатым начальником всех начальников и жить в Москве. Так по-разному мы видели одну и ту же ситуацию, и пришлось мне пожить воробушком и лисичкой, зайчиком и медвежонком, чтобы отыскать свой уникальный путь почтового голубя. И вот обо всем этом мне захотелось рассказать вам по-своему, как бы от имени ребенка. Для этого мне пришлось окунуться в самое детство и вновь стать мечтателем-сочинителем. Но это оказалось не таким простым занятием, потому что ребенок пишет то, о чем думает, а вот взрослый должен думать, о чем будет писать. От этих дум в моей голове скопился огромный ворох мыслей и образов, а на столе, в чемоданах и рюкзаках сгрудилась куча листочков и заметок на полях. И несмотря на это обилие рабочего материала, друзья, я вам честно признаюсь, на протяжении 10 лет работа над рассказами продвигалась очень медленно. Точнее, стояла на месте. Но у меня было и есть огромное желание рассказать вам свою историю. И стал я искать свой путь писателя. Что тут началось, вы даже представить себе не сможете. Я записался на курсы и пошел учиться писательству. Нас обучали и вдохновляли. Нас избавляли от страха самозванца. От всей души благодарю Ирину Гусинскую, Екатерину Иноземцеву, Викторию Павловскую, Татьяну Щеглову, Марию Васильеву, Марину Венделовскую, Светлану Богданову и многих друзей и товарищей за то, что поддерживали, вдохновляли меня и буквально из пепла, как птицу Феникс, возродили мой черновик. Где бы я ни находился, повсюду вещал о своей книге. Мои взбалмошные идеи терпеливо слушали официанты и таксисты, бортпроводники самолетов и попутчики, и все давали дипломатичную обратную связь. Но страх самозванца по-прежнему был сильнее желания стать писателем. И вот однажды, находясь в творческом полете, я бродил по переулочкам Арбата и забрел в Гоголевский скверик. Среди обилия цветов и кустарников прямо на лужайке разместилось большое количество людей. Как бы охраняя писательский многовековой дух, за происходящим наблюдал гранитный Гоголь. Прямо под деревьями была смонтирована небольшая дощатая сцена, на которой в смокинге, в черном цилиндре бабочки, с книгой в руках, стоял элегантный старец, смутно напоминающий меня самого. Оказалось, что это было сообщество читателей, ежемесячно собирающихся послушать рассказы своих любимых писателей. Я тоже присел на травку и прислонился к памятнику. Воздух благоухал свежестью скошенной травы. На деревьях чирикали воробьи и заливались соловушки. Стаи голубей и ворон расселись на ветках. Когда рассказчик лишь приподнял бровь, все вокруг словно замерло. Солнышко ласково припекало затылок. От наслаждения меня стало одолевать дрема, и я погрузился в полусонное состояние. Взгляд поплыл, деревья и люди стали растворяться. Сказчик в моем воображении все больше походил на белого мудрого ворона. Зазвучал бархатный голос, и сквозь сон я услышал: «Жить, жить, жить, и словно солнце в небе плыть, парить над миром будничных забот и рваться, что из силы, из боли и обид оков, лететь на помощь, крыльев не щадя, и падать вниз под натиском врага, забыв о боли, с верою в груди, стремиться ввысь к просторам доброты, по зову сердца и велению души не забывать, зачем мы в этот мир пришли, согреть теплом и жизни подарить, и рассказать, как в этом мире жить». Екатерина Кабанова.